года, а теперь о погоде. На большей части европейской территории России не по сезону теплая погода. Например, в центре России среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-5 градусов. Атлантическое тепло проникает даже в Арктику. На арктическом побережье европейской России температура воздуха повысилась до небольших, но все же положительных значений. Существенных изменений в погодных условиях на европейской территории России не будет в ближайшие два дня. В Санкт-Петербурге в понедельник преимущественно без осадков, 0+2. Во вторник местами небольшой дождь, +1, +3 градуса. В Москве сегодня днем облачно, в основном без осадков. Максимальная температура -1, -3. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы предложим вам следующие темы. Сегодня отмечается Международный день футбола. Американцы предчувствуют рецессию. Стоит ли беспокоиться россиянам? И сегодня также отмечается День прав человека. Но вначале так называемый актуальный репортаж. В Лиссабоне завершилась двухдневная встреча глав государств и правительств стран Африки и Евросоюза. Рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Наблюдатели обращают внимание на разногласия, возникшие на нынешней второй по счету встрече ЕС-Африка. Так фактически весь первый день встречи был посвящен вопросу присутствия на ней зимбабвийского лидера Роберта Мугабе. Дело в том, что европейские демократии обвиняют 83-летнего африканского руководителя в нарушении прав человека. Несколько лет назад он отобрал землю у фермеров британского происхождения и раздал ее городским нищим, коренным африканцам. Страна из крупнейшего в Африке экспортера продовольствия превратилась в получателя гуманитарной помощи. А в ответ на обвинение оппозиции в развале экономики, Мугабе, который фактически превратился в пожизненного диктатора, стал сажать оппозиционеров в тюрьму. Британский премьер Гордон Браун в Лиссабон в знак протеста против присутствия там Мугабе не приехал. Ну а другие европейские лидеры выступили непосредственно на встрече, напоминая о ситуации в Зимбабве. Между тем за Мугабе заступились его африканские коллеги, которые, собственно, и настояли на его поездке в Лиссабон. В оставшееся от полемики вокруг Мугабе время участникам встречи все же удалось принять кое-какие заранее разработанные документы, к примеру, о развитии двусторонних отношений на ближайшие годы и помощи африканским странам. Это и позволило ныне председательствующему в Евросоюзе португальскому руководителю Жозе Сократешу сделать оптимистичные заявления. «Мы говорили на встрече о правах человека и проблеме миграции из Африки, о проблемах развития и помощи. Мы рады, что смогли вписать новую страницу в историю наших отношений». Между тем, при обсуждении вопросов экономического сотрудничества, большинство африканских стран категорически отказалось открывать свои рынки, то есть ликвидировать таможенные пошлины, которыми облагаются товары из стран Евросоюза. И это при том, что подобная мера рассматривалась ЕС как одно из условий активизации связей во имя развития африканского континента. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Ну а сейчас напомню тему утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Сегодня отмечается День прав человека. В 1950 году Генеральная Ассамблея предложила всем государствам и заинтересованным организациям отмечать в качестве Дня прав человека именно 10 декабря. Этот день знаменует годовщину принятия Ассамблеей Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. С этой темой связан и вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям Радио Свобода. Какие именно права человека прежде всего следует защищать в России? Вы можете ответить на этот вопрос с помощью пейджера, послав сообщение на номер 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Ответить на вопрос можно также и послав сообщение с СМС на номер +7 903 743 2801. Итак, какие именно права человека прежде всего следует защищать в России? Сейчас ко мне в студии присоединилась Вероника Баде. Еще раз доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Есть ли публикации в центральных российских газетах по поводу Дня прав человека?
Ну вот, есть, например, публикация о правозащитном, международном правозащитном кинофестивале «Сталкер», который приурочен к этому дню. Это публикация в «Новой газете», она называется «Фильмы для прояснения взглядов». Вот что газета пишет: «В нынешних российских обстоятельствах антигламурный «Сталкер» оказался одной из последних территорий свободы. И слова генпродюсера форума Игоря Степанова «Соблюдение наших прав зависит только от нас самих» звучат вновь до чрезвычайности остро. Показы не только в Доме кино, но и в залах мемориала, музея имени Сахарова, Словацкого института, Венгерского культурного центра, а также в киноклубе «Ильдар». Традиционно «Сталкер» открывается в день принятия Генассамблеи ООН Всеобщей декларации прав человека, продолжает «Новая газета». Сегодня на открытии наград «Сталкер за права человека» будут удостоены Галина Вишневская, Александр Филипенко, Эльдар Рязанов, директор Мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36» Виктор Шмыров, режиссер и сценарист Алексей Симонов, снявший фильм «КМ о творческой судьбе поэта Константина Симонова». А фильмом открытия станет Александра Сокурова. Среди 105 игровых, документальных и анимационных картин, вошедших в программу «Сталкера», кроме российских картин, работы из Венгрии, Великобритании, Израиля, Словакии, США. Здесь не интересуются бокс-офисом, поэтому в конкурс часто попадают ленты, вообще лишенные проката, в том числе и телевизионного. Это фильм о живых людях, подчеркивает заведующая диссидентским архивом общества «Мемориал» Татьяна Бахмина. Фильмы, которые изменяют твои взгляды. Добавлю, что это фильмы о достоинстве, о боли, напоминающие людям, что они люди. Среди героев конкурсных картин – старики, выживаемые из своего дома, Ромео и Джульетта, ВИЧ-инфицированные, драматург-нонконформист, солдатские мальчики, солдатские матери, мальчики-бомжи, старушка, герой труда, вынужденная торговать яблоками на большой дороге. Каждый день фестиваль фильмов о правах человека посвящен одной теме – защита прав ребенка, прав беженцев, прав инвалидов, кино о тоталитаризме, кино против наркотиков, гражданский выбор. Еще целая серия картин о праве на свободу творчества и профессиональную реализацию. Здесь портреты художников на фоне Советской империи. Иосиф Бродский, Лем Климов, Николай Рубцов, Аркадий Райкин. Вчера вновь появились ленты, затрагивающие проблему духовного выбора. Зато заметно меньше стало фильмов, отмечает газета, посвященных проблемам беженцев и заключенных. Такая вот системная обратная прогрессия. Самих беженцев и заключенных все больше, а фильмов все меньше, как и фильмов о нынешней Чечне.
Спасибо, Вероника Воды сегодня представляет обзор центральных публикаций на страницах российских центральных газет. Ну а сейчас в Москве 8 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В автобусе, взорвавшемся в воскресенье на автовокзале города Невидномыск в Ставропольском крае, по данным следствия, сработало взрывное устройство. 2 человека погибли, 13 раненых. В американском штате Колорадо в результате инцидентов со стрельбой убиты по меньшей мере 3 человека. Совет Безопасности ООН сегодня начнет обсуждение доклада тройки международных посредников по итогам переговоров о статусе Косово. Запуск американского космического корабля «Атлантис» перенесен на 2 января. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 10 декабря, в 11 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, программа «Час прессы», телеэкран и правда жизни. О документальном кино и на телевидении размышляет главный редактор «Отечественных записок» и ведущая программы «Ничего личного» Татьяна Малкина и кинодокументалист Алексей Ханютин. Ведет программу Анна Качкаева. «Час прессы», 10 декабря, 11.07 на волнах Радио Свобода. 9 часов 16 минут в Москве. На волнах Радио Свобода мы представляем выпуск новостей спорта. Напомню, сегодня отмечается Всемирный день футбола. Вот как подготовились, так сказать, к этому дню в чемпионатах основных европейских, наиболее сильных европейских футбольных первенств. В английской премьер-лиге после воскресных матчей 16-го тура не осталось команд, идущих без поражений. Впервые в сезоне, очевидно, накануне праздника проиграли Арсенал и Ливерпуль. Причем оба клуба уступили на выезде. Арсенал проиграл Мидлсбро 1-2, а Ливерпуль Ридингу 1-3. Арсенал сохранил лидерство 37 очков, на очко меньше у Манчестер Юнайтед, который днем ранее с крупным счетом 4-1 выиграл у Дерби. На третьем месте идет Челси, у которого после победы над Сандерлендом 2-0 стало 34 очка. В итальянской серии А продолжил беспроигрышную серию Интер с крупным счетом 4-0, обыгравший в 15-м туре Торино. В активе миланского клуба теперь 37 очков, на 5 меньше у идущей на втором месте Ромы, которая сыграла в ничью с Ливорно в гостях, счет матча 1-1. Третью строчку занимает Ювентус, у него 29 очков после домашней победы над Аталантой 1-0. Четвертое поражение в сезоне потерпел действующий чемпион и лидер нынешнего чемпионата Франции Лион. Он на выезде уступил Кану 0-1. Однако преследователи не смогли воспользоваться осечкой Лиона, сыграв свои матчи 17-го тура в гостях в ничью с одинаковым счетом 1-1. Нанси встречался с Тулузой, а Бордо с Ниццей. У Лиона 37 очков, у Нанси 33, у Бордо 29. Команды, входящие в тройку лидеров чемпионата немецкой Бундеслиги, в 16-м туре потеряли очки. Мюнхенская Бавария сыграла в ничью с Дуйсбургом 0-0, такой же счет во встрече Гамбурга с Энерджи, а Вердер проиграл в гостях Ганноверу 96-3-4, у Баварии 35 очков, у Вердера 33, Гамбург набрал 31. И, наконец, Испания. Здесь лидирует действующий чемпион страны мадридский Реал, который после гостевой победы над Атлетиком из Бильбао 1-0 набрал 35 очков. На втором месте остается Барселона, взявшая на своем поле верх над Ла-Коруньей 2-1 и набравшая 31 очко. На очко меньше имеет еще один клуб из Мадрида Атлетико, который дома выиграл у Хетафе 1-0. И в завершении о гандболе. Продолжается чемпионат мира во Франции. Сборная России вчера выиграла у команды Франции 31-20. Россиянки обеспечили себе участие в четвертьфинале, как и 7 других команд. Норвегия, Ангола, Франция, Германия, Румыния и Венгрия. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а следующие несколько минут на волнах Радио Свобода будут посвящены экономической информации.
Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира, объявила о начале переговоров с Россией, Израилем, Словенией, Чили и Эстонией. Решение о возможном их приеме в организацию было принято в мае 2007 года. Тогда же были одобрены планы вступления в перспективе Китая, Индии, ЮАР и Индонезии. Федеральная антимонопольная служба России предлагает ряд мер для пресечения манипулирования ценами на энергетическом рынке. Предполагается, в частности, что объем штрафов за такие нарушения может составить от 2 до 4% годовой выручки той или иной компании. По правилам, действующим в Европейском Союзе, штраф в подобных ситуациях может составлять до 10% годового оборота. Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока на прежнем уровне объемы добычи нефти. Следующую встречу намечено провести в январе 2008 года. На долю 13 стран ОПЕК приходится в целом более 40% общемировой добычи нефти. Цены на нефть, которые достигли 21 ноября рекордного уровня, более $99 за баррель, снизились в последующие две недели почти на 12%. Администрация Соединенных Штатов представила план содействия семьям американцев, затронутых кризисом на рынке рискованной ипотеки. По договоренности с властями, крупные финансовые компании-кредиторы согласились на временное, сроком на 5 лет, замораживание для отдельных категорий заемщиков первоначальных процентных ставок по выданным им ранее ипотечным кредитам. К группе рискованных, как правило, относят такие кредиты, которые подразумевают фиксированные процентные ставки в первые 2 года с повышением в дальнейшем. Льготами смогут воспользоваться лишь те семьи, которые фактически проживают в купленных ими домах или квартирах, при условии, если кредит был получен в последние 2,5 года, а первое увеличение процентных ставок по нему должно произойти в ближайшие 2,5 года. Кроме того, заемщики не должны иметь просроченных регулярных платежей на срок более 60 дней. С учетом этих и других требований, новыми льготами, по оценкам финансовых экспертов, смогут воспользоваться лишь 10-15% всех заемщиков на американском рынке рискованной ипотеки. Правительство Германии одобрило пакет законопроектов, предполагающих существенное сокращение в стране объема выброса в атмосферу углекислого газа. Его планируется сократить к 2020 году на 40% по отношению к уровню 1990 года. Это вдвое больше сокращения, которое планирует к этому времени Европейский Союз в целом. Предполагается также, что к 2020 году 30% всей потребляемой в стране электроэнергии будет производиться на возобновляемых источниках. Это в 4 раза больше, чем сегодня. А к 2050 году их доля возрастет до 45%.
И еще дополню рассказ Сергея Сининского, который представил выпуск новостей экономики, сообщением о курсах валют. Курс доллара на сегодня 24 рубля 53 копейки, курс евро 35 рублей 83 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 46 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Американцы предчувствуют рецессию. Стоит ли беспокоиться россиянам? Новые требования к экономичности автомобилей могут повлечь революцию в американской автомобильной промышленности. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После двух недель головокружительных перепадов курсов акций на Уолл-стрит американские инвесторы встречают нынешнюю неделю с большими надеждами. Во вторник управляющие Федеральной резервной системой должны, как ожидается, снизить кредитную ставку. Такое решение, по словам профессионалов, поможет стереть из памяти недавнюю болезненную коррекцию и придать новый импульс рынку. Но за пределами Уолл-стрит на американской улице царят совершенно другие настроения. Средний американец, судя по последним опросам, настроен крайне пессимистично. Он ждет рецессии. Столь мрачных предчувствий американцы не испытывали последние 15 лет. Что может взять верх? Оптимизм инвесторов или страхи потребителя? Слово Яну Рунову.
Вот как объясняет причины потребительского пессимизма Рэй Хендерман, старший экономический аналитик Вашингтонского фонда наследия. Я полагаю, есть два основных фактора, влияющих на снижение индекса потребительских настроений. Высокие цены на бензин, в среднем $3 за галлон, что довольно дорого по американским стандартам, и небывалый рост цен на продукты питания. А вторая причина – американскому потребителю не нравится общее направление страны. Отсюда низкий рейтинг и у президента, и у законодателей. Потребители устали от затянувшейся войны в Ираке. Они обеспокоены кризисом на рынке недвижимости. Но интересно, что при этом они продолжают тратить деньги. В ноябре показатели розничной продажи были довольно хорошими. Некоторые экономисты уже несколько месяцев предсказывают, что потребители вот-вот перестанут тратить деньги, начнут экономить, откажутся от покупок дорогих вещей, от походов в рестораны, и это сильно ударит по экономике. Но предсказания не сбылись. Уровень трудовой занятости остается высоким, зарплата, в общем, растет. Поэтому потребитель продолжает тратить деньги, хотя и немного меньше, чем пару лет назад. Значит, вы считаете, что мрачное настроение американского потребителя – явление краткосрочное? Думаю, что краткосрочное, на несколько месяцев. Мы знаем, что экономический рост замедляется, но вряд ли положение станет очень плохим. Я не ожидаю, что нашей экономике грозит рецессия. В то же время оснований для оптимизма тоже мало. Цены на дома и квартиры, видимо, будут продолжать падать. Кредитная система не скоро выйдет из кризиса. Это влияет на настроение потребителя и на его покупательское поведение. Может ли пессимизм потребителя отразиться на ходе и результатах президентских выборов? Конечно, мне кажется, американцы, которые всегда отличались своим оптимизмом, не ожидают скорого выправления экономики. И в этом одна из причин невысокого рейтинга, невысокой оценки деятельности президента. Это сыграет на руку соперничающей демократической партии. Это был Рэй Хендерман из Вашингтонского фонда наследия.
Экономический пессимизм американцев, впрочем, должен страшить не только республиканскую партию. До сих пор из десятилетия в десятилетие неизменно доказывала свою глубинную правоту крылатая фраза комментаторов с Уолл-стрит. «Когда Америка чихает, говорят они, остальной мир подхватывает простуду». Для многих профессионалов сейчас основной вопрос состоит в том, чем отзовется в мире – американский кризис ипотечного кредитования, кризис на рынке недвижимости и замедление экономического роста. Я поставил этот вопрос в более узком контексте. Могут ли отозваться американские проблемы на российской экономике? Сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Связь очень незначительная. Вот если на Западе произойдет крупный финансовый кризис, тогда это отразится на России. Давайте мы посмотрим кратко на арифметику этого дела. Мы увидим, что сбережения населения, которые лежат в депозитах в банках, примерно в долларах составляют 350 миллиардов долларов. Тогда как кредиты, выданные банками реальному сектору предприятиям, составляют примерно 500 миллиардов долларов. Значит, разница в 150 миллиардов долларов. Откуда она берется? Треть разницы. Эта разница берется из западных кредитов. То есть банки одалживают на Западе и дают русским предприятиям. Это проблема. Далее. Русские предприятия еще имеют примерно 250 миллиардов долларов займов у западных финансовых учреждений. Таким образом, у нас получается примерно 400 миллиардов долларов долгов русских банков и русских предприятий западным финансовым учреждениям. Если Запад перекроет этот источник, или же потребует часть этих долгов, их надо возвращать, то тут возникает очень серьезная финансовая проблема, но это финансовая проблема внутренняя, она связана с низким уровнем сбережений. В России очень плохая банковская система, она не привлекает сбережения населения. Нет денег на инвестиции из внутренних ресурсов сбережений домохозяйств.
А насколько реален дефолт этих компаний?
Дефолт этих компаний реален, но не в ближайшей перспективе. Если будет крупный финансовый кризис на Западе, тогда этот дефолт возможен. Если резко упадут цены на российские экспортные товары, прежде всего на нефть и природный газ, то тогда, естественно, предприятия не смогут расплачиваться с долгами, и тогда этот дефолт возможен. Но пока что это сценарий с невысокой степенью вероятности в ближайшей перспективе.
Вопрос о том, стоит ли россиянину опасаться американских экономических трудностей, мы обсуждали с профессором экономики Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы расскажем о том, как проходит борьба за чистоту партийных рядов, о том, что крупнейший в Восточной Европе каток под открытым небом открыт в Самаре, и о том, что такое новые нормы экономичности автомобилей. Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Ну, в нашей программе мы в первую очередь подведем некоторые политические итоги выходных. Речь идет о выдвижении новых кандидатов в президент России на мартовских выборах следующего года. Ну а кроме этого поговорим о проблемах, с которыми сталкивается канадский Ванкувер в преддверии Олимпиады 2010 года. Я думаю, об этом будет интересно услышать всем, кто с нетерпением ждет уже года 2014 и зимних игр в Сочи. А также узнаем, с чем подходят российские региональные правозащитные организации к сегодняшнему Международному дню защиты прав человека. И услышим мнение экспертов о том, нужно ли сносить в Москве 9-этажные панельные дома советской постройки.
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В городской больнице Невинномысска в Ставропольском крае остаются 5 пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе. Состояние 2 раненых врачи оценивают как тяжелое. По уточненным данным, в результате взрыва в воскресенье погибли 2 девушки, пострадали 9 человек. Энергоснабжение города Северкурильск на острове Парамушир, жители которого уже неделю остаются без света, ремонтные бригады рассчитывают восстановить к среде. Как отметили в МЧС, ремонт 2 вышедших из строя дизель-генераторов оказался более сложным, чем предполагалось ранее. В Москве сегодня пройдет съезд активистов ряда ведущих неправительственных организаций. Форум приурочен к отмечаемому 10 декабря Международному дню прав человека. В Пакистане при подрыве террористам-смертникам школьного автобуса ранены, по предварительным данным, 5 детей. Как сообщил представитель пакистанского командования, взрыв произошел на территории военной базы Камра. В американском штате Колорадо в результате инцидентов со стрельбой убиты по меньшей мере 3 человека. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл в воскресенье вечером с неожиданным визитом в Иран. Ирак. Браун заявил, что британские войска полностью передадут под контроль иракских военных провинцию Басра на юге Ирака в течение ближайших 2 недель. Совет Безопасности ООН сегодня начнет обсуждение доклада тройки международных посредников по итогам переговоров о статусе Косово. Переговоры длились 4 месяца, но закончились безрезультатно. Косовские албанцы продолжают настаивать на независимости края, Сербия согласна только на широкую автономию. Лидеры 7 стран Латинской Америки договорились о создании регионального банка развития. Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал это решение альтернативой услугам международных кредиторов, находящихся под влиянием США. Запуск американского космического корабля «Атлантис» перенесен на 2 января. Об этом сообщил представитель Национального аэрокосмического агентства.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Это довольно важная тема, поскольку на большей части европейской территории России сохраняется теплая погода, а вот атмосферное давление будет расти. Высокий фон давления неблагоприятен и в первую очередь для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и гипертонией. У этих людей могут отмечаться скачки давления, головные и сердечные боли. Кроме того, напомню, что во влажном воздухе содержание кислорода снижено. Это означает, что у людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью, заболеваниями бронхов и легких, а также воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, может наступить обострение. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. 8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, 10 декабря, Всемирный день защиты прав человека. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Всемирный день защиты прав человека был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1950 году. В этот день, 10 декабря 1948 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Российские правозащитники считают, что в последние годы права граждан России нарушаются все больше и больше. Ровно 2 года назад, 10 декабря 2005 года, в Благовещенске прошло печально знаменитое показательное массовое избиение граждан милиции, которая решила отметить День защиты прав человека именно так. Сейчас, незадолго перед выборами в Госдуму в Москве и Петербурге, прошли массовые аресты граждан, принимавших или только собиравшихся принять участие в мирных шествиях, маршах несогласных. В Петербурге на грани закрытия находится газета «Новый Петербург». Номер со статьями о марше несогласных так и не вышел. Распространителей газет и агитационных материалов к маршу несогласных в Петербурге также постоянно задерживали в грубой форме. Материалы изымались без объяснения причин. Бесчестная предвыборная кампания – это тоже нарушение прав граждан, в частности, их право на информацию из независимых источников, считает адвокат Юрий Шмидт.
Те люди, которые не имеют возможности слышать другую точку зрения, к анализу не способны. Я подозреваю, что многие люди, приходя на избирательный участок, с удивлением видели, что есть какие-то еще партии, кроме «Единой России». Они о них просто не знали. Нынешняя система пропаганды значительно подлее и изощреннее, чем система пропаганды в коммунистические времена.
Юрий Шмидт и его группа будут защищать в суде людей, арестованных в связи с маршем несогласных в Петербурге 25 ноября. Была в этот день задержана и секретарь правозащитного совета города Наталья Евдокимова.
Когда для людей важнее становится колбаса, а не свобода, я считаю, что к такому человеку считать человеком сложно. Мы каждую неделю практически встречаемся, что не день, то нарушение прав человека. То изобьют нерусского вида журналистку в метро, то убьют человека с явно семитскими чертами лица. Вы знаете, тут уже о праздновании речи не идет.
Правозащитный совет Петербурга готовит отчет о нарушениях прав человека, происходящих в городе в последнее время. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что сегодня в связи с этой темой, которая прозвучала на волнах Радио Свобода только что, связан и вопрос, какие именно права человека прежде всего следует защищать в России. Сейчас послушаем, как отвечали на этот вопрос жители и гости Екатеринбурга.
Права по застройке домов, слишком плотное население на каждый квадратный метр. Ну и в отношении выборов прибегают ко всяким нарушениям. Есть крупные фирмы магазинов, который говорит, что если вы не будете голосовать, буду лишать вас премии.
Мне кажется, ничего не нарушается. Вот мы сейчас с вами разговариваем, значит, ничего не нарушается.
Меня, например, очень сильно задевает отсутствие свободы слова. Но я хочу иметь печатные органы, радио, телевидение, которые отвечали моим настроениям. Если я не принадлежу к большинству. Я готова присоединиться к любому гражданскому движению, которое будет эту цель пропагандировать и защищать.
Мы не слышим ни одной точки зрения, противоположной. Но они говорят, что добиваются стабильности государства, добиваются его каких-то приоритетов. Этим они прикрываются.
Право на обучение, право на здоровье, право. Дети без садиков сидят, ужас какой-то, это тоже право. У чиновников, видимо, другие приоритеты. Вот к шанхайскому саммиту подготовиться. Если бы саммиты в садиках проходили, спорим, все садики были бы на месте.
Да, и прав много надо защищать. И право на свободу выражения своих мыслей тоже надо защищать.
А тогда нам не так жалко будет свои обязательства в стране возвращать.
Последнее время происходит, ну лет 5 последних, это ущемление постепенно свободы слова, внутренняя цензура. У прессы, соответственно, возникает. Пока до газет не очень добрались, но телевидение, допустим, уже, по сути, одна точка зрения осталась. На данный момент невозможно бороться. Если эмигрируешь, то ты поборешь, тебя здесь не будет, а так нет.
Несовременная оплата труда, какие-то задержки по своему опыту. То есть тут обращается со стороны руководства к пониманию, то есть объясняет ситуацию и просьба сотрудников войти в положение и понять. И мы понимаем, терпим.
Защищать свои деньги, может быть, надо тем, у кого их много. А права? Права соблюдаются. Ничего не могу сказать.
Право, свобода выбора. Нам всегда потом говорят, что человек вправе выбирать. Но даже если мы возьмем, например, последние выборы, то это совершенно не так. Оно есть, но оно чисто формально, так вот, просто. Выбор – это всегда ответственность. Не каждый, даже взрослый человек, может ответственно принять этот выбор. Он лучше сделать так, как сделают все, чем что-то сделать свое. Люди сами захотели так жить. Они принимают эту игру и играют в нее сами.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, какие именно права человека прежде всего следует защищать в России. Дарья Здравствуйте. Здравомыслово, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
8:38 в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и сейчас предлагаю вам выпуск новостей культуры, который представит мой коллега Иван Толстой.
В рамках фестиваля «На волнах итальянской культуры» начались музыкальные вечера. Они открылись концертом ансамбля «Солисты барокко». Затем звучали произведения итальянских и русских музыкантов конца 17-го, начала 18 веков, объединенные общей темой «Венецианцы», великие и известные. В органном зале открылась выставка «Черно-белая фотография против времени», на которой представлены снимки известных братьев Алинари из Флоренции. Фестиваль сопровождается показами фильмов Федерико Феллини и Лукино Висконти. В художественном музее Сочи экспонируются полотна современных итальянских художников, работы знаменитых модельеров и фотографов. Коллекция вина продана на аукционе «Кристис» за беспрецедентную сумму в 2,3 миллиона долларов. В такую сумму на нью-йоркских торгах оценили более 1000 бутылок Мадеры 18-19 веков. Самая старая бутылка датируется 1749 годом. Имя продавца коллекции не разглашается, известно лишь, что на ее собирание было потрачено почти 25 лет. Продажа уникальной коллекции состоялась в рамках аукциона редкого алкоголя, в котором Нью-Йорк принял участие впервые наравне с Лондоном, Глазго и Парижем. Изначально общая стоимость лотов оценивалась в 500 тысяч долларов. Супруги Ольга и Юрий Вербицкие на собственное средство за 6 лет восстановили в селе Ровном под Боровичами в Новгородской области православный храм Пресвятой Великомученицы Екатерины. Храм находился в аварийном состоянии. Он был построен в 1802 году на берегу Мсты. Церковь была усадебным храмом семьи Бергштейнов, последних владельцев Ровного Неблагодатного. В 1917 году семья бежала в эмиграцию. В годы советской власти в здании церкви был сельский клуб. Пенсионеры Вербицкие живут живут под Парижем. Стэнфордский университет выпустил двухтомный сборник «Истинная жизнь Пьера де Лаланда», посвященный 60-летию известного литературоведа Александра Долинина, специалиста по творчеству Владимира Набокова, Александра Пушкина и русско-английским литературным связям. Сборник составлен Дэвидом Бете, Лазарем Флейшманом и Александром Асповатом. Среди 40 статей двухтомника труды Романа Тименчика, Леонида Левака, Владимира Хазана, Бориса Каца, Александра Лаврова, Присциллы Майер, Бартона Джонсона, Веры Мельчина и других. Пьер де Лаланд, вынесенный в заголовок юбилейного издания, вымышленный французский философ, знакомый читателю по набоковским романам «Приглашение на казнь» и «Дар».
Спасибо, Иван Толстой представил выпуск новостей культуры. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После выборов в российских регионах началась так называемая чистка партийных рядов. О том, как происходит это в Кировской области, как чистит свои ряды «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в том числе, рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Заявление о добровольной отставке спикера и главы Кирово-Чепецка Владимира Басова накануне должна была рассмотреть городская дума. Однако заседание не состоялось. Владимира Басова увезли из рабочего кабинета с сердечным приступом. Сейчас он находится в больнице. Как стало известно из неофициальных источников, накануне городскому главе пришлось держать ответ за то, что партия власти в Кирово-Чепецке набрала меньше 50%. Одновременно с градоначальником покинул свой пост секретарь Кирово-Чепецкого отделения «Единой России» Андрей Наговицын. Секретарь политсовета кировских единороссов Игорь Егошин, подводя итоги выборов, заявил, что низкий процент партии власти в Кировской области можно объяснить злоупотреблением административным ресурсом.
В областном центре у меня есть обращение, которое говорит о том, что просто было передавливание административного ресурса. Без какого бы то ни было привлечения власти, мы бы выступили лучше. Если мнение людей слышит только то, которое хотят, если заставляют идти на выборы, то получают высокую явку и низкий результат, пока не было принято решение об административной составляющей. Пока я был руководителем штаба, передавливания не было.
Руководителем предвыборного штаба «Единой России» в Кировской области был назначен губернатор Николай Шаклеин. У «Единой России» в Кировской области всего 55% голосов избирателей. Это один из худших показателей по России. Около 8% набрала в Кирове «Справедливая Россия». Однако часть этих голосов эсеры получили в качестве дара от единороссов. Об этом стало известно после неофициального подсчета голосов по протоколу, выданным наблюдателем от одной из левых партий. Сейчас неофициальный подсчет голосов продолжается. Продолжается и скандал с лидером кировских эсеров Игорем Касьяновым. Как стало известно на закрытом заседании Центрального совета партии, он был исключен из «Справедливой России» как предатель партийных интересов. Буквально за несколько дней до выборов Касьянов неожиданно заявил о том, что не будет баллотироваться в Думу по списку «Справедливой России» и призвал своих сторонников голосовать за партию Путина. Однако, согласно закону о выборах, исключить кандидата из списков можно только в случае его внезапной неизлечимой болезни или скоропостижной смерти. Так что голосование состоялось, как ни в чем не бывало. И Касьянов набрал достаточное количество голосов, чтобы получить депутатский мандат. Добровольно отказываться от такого подарка судьбы кировчанин, судя по всему, не собирается. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве 8:45, как всегда в этот час, представляем вашему вниманию выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городской больнице Невинномысска, это Ставропольский край, остаются 5 пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе. Состояние 2 раненых врачи оценивают как тяжелое. Основная версия следствия – теракт. В Пакистане при подрыве террористам-смертникам школьного автобуса ранены, по предварительным данным, 5 детей. Взрыв произошел на территории военной базы Камра. Лидеры 7 стран Латинской Америки договорились о создании регионального банка развития. Запуск американского космического корабля «Атлантис» перенесен на 2 января. Совет безопасности ООН сегодня начнет обсуждение доклада тройки международных посредников по итогам переговоров о статусе Косово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итоги выборов в Государственную Думу, попытка Рособоронэкспорта влиять на процессы губернской политики, рост ВИЧ-инфекции, открытие крупнейшего в Восточной Европе ледового катка под открытым небом – таковы главные темы газет, издаваемых в Самаре. С обзором самарской прессы вас познакомит Сергей Хазов.
Главные публикации самарских газет касаются состоявшихся 2 декабря выборов в Государственную Думу. Самарская область вошла в пятерку российских регионов с самой низкой явкой избирателей. Об итогах избирательной кампании в Самаре рассказывает журналист Владимир Морозов.
В принципе, весь народ, конечно, за Путина, да, но я считаю, что все-таки же должна быть какая-то сила, которая должна противостоять Путину, хотя бы критиковать, потому что все остальные как бы все за. Вот мое личное мнение, что я не против, но все-таки же кто-то должен, кто мог сказать, что они делают вот не так.
После того, как в самарском регионе партия власти получила на выборах в Госдуму 56% голосов избирателей, следует ожидать обновления медвежьего политсовета, пишет еженедельник репортер. Несмотря на то, что действующий состав Рекполитсовета партии «Единая Россия» во главе с Виктором Сазоновым был переизбран недавно, в июне текущего года он снова будет обновлен в конце декабря уже по итогам парламентских выборов, что подтвердил сам губернатор Владимир Артюков. По мнению экспертов, резко перекраивать состав Политсовета накануне президентских выборов, где партия власти наверняка будет задействована весьма активно, достаточно опасно. Сейчас в региональном Политсовете представлены несколько групп влияния. Представители Рособоронэкспорта, группа, подконтрольная депутату губернской думы Алексею Ушамирскому, представители ООО «Волгопромгаз», группы «СОК», ОАО «Волгобурмаш» и «Новотека». Говоря о том, как изменится состав политсовета, губернатор высказал мнение, что в партии должны быть известные и активные люди, социально ориентированные, значимые для населения области, авторитет которых очевиден и непререкаем. Губернатор меняет команду исключительно на своих людей. Идет экспорт Рособоронэкспорта в Самарскую область, анализирует репортер. А вот тольяттинские парламентарии озадачились выборами местного значения, пишут самарские «Известия». 16 человек претендует на пост главы города, вместо находящегося сейчас под следствием по обвинению в коррупции экс-мэра Николая Уткина, рассказывают самарские «Известия». Самарские медики встревожены, пишет «Самарская газета». Самарская область занимает 4-е место среди неблагополучных территорий по ВИЧ-инфекции после Иркутской, Свердловской и Ленинградской областей. На 1 ноября в Самарской области выявлено 30 918 человек, в крови которых обнаружены антитела к вирусу иммунодефицита человека. Пораженность на 100 тысяч населения составляет 954,4 и превышает среднестатистический показатель в 3,5 раза, сообщает Самарская газета. На центральной площади Самары, площади Куйбышева, 7 декабря начал работу главный городской ледовый каток, рассказывают самарские новости. Этот огромный каток, расположенный на самой большой в Восточной Европе площади, каждый год становится излюбленным местом отдыха самарцев. Общая площадь катка составляет 3600 квадратных метров. На катке можно не только покататься на коньках по льду, скатиться на санках со снежных горок, построить снежные скульптуры, но и погреться ароматным чаем и блинами, которые продают в ларьках, стилизованных в виде сказочных избушек, рассказывают самарские новости. Для Радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» законодатели требуют от автопромышленности революционного повышения экономичности автомобилей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. После десятилетий сомнений американские конгрессмены на прошлой неделе утвердили законопроект, вводящий новые небывалые нормы экономичности автомобилей. Чтобы выполнить их, автомобильным концернам придется на треть увеличить пробег автомобиля на литр бензина. До сих пор даже менее решительные инициативы блокировались из-за опасений по поводу того, во что может обойтись такая модернизация и промышленности, и потребителю. Однако рекордная стоимость бензина и опасность парниковых газов заставила законодателей действовать, правда, пока не всех. Сенаторы решили вернуть этот проект в Палату представителей на доработку, рассказывает Алан Давыдов.
Требование о повышении экономичности продаваемых в США пассажирских автомобилей подразумевает, что к 2020 году средняя машина, продаваемая в Америке, должна пройти около 15 километров на литр бензина. Это первое за последние 37 лет существенное ужесточение стандарта, обязывающее автопроизводителей в среднем на 40% повысить экономичность выпускаемых автомобилей и легких грузовиков. Против возвращенного на доработку биля также возражает республиканская администрация, в частности потому, что законопроект предусматривает отмену 13 миллиардов долларов субсидий нефтяным компаниям. Вместе с тем документ по духу отвечает выдвинутой Белым домом программе форсированного перехода на альтернативное топливо, за счет которого должно быть обеспечено 3/4 сокращения потребляемого бензина. Какова ситуация на рынке автомобильного топлива в данный момент? Об этом рассказывает Джим Макмиллан, ведущий инженер Национальной лаборатории возобновляемой энергии в Голдене, штат Колорадо. На рынке горючего сейчас используется не только бензин, но и технический спирт, этанол. Как известно, в автотранспорте в большом количестве используется и дизельное топливо. Для него найден заменитель под названием биодизель, вырабатываемый из растительных и животных масел. Он также считается перспективным видом топлива. Другой интересной добавкой и даже заменителем бензина может служить бутанол, дающий хорошую энергетическую отдачу. Он пока в основном используется в промышленности как растворитель, но химическая компания DuPont намерена вкладывать большие деньги в его производство. Сегодня инфраструктура по производству новых видов топлива требует развития, и это очень непростой процесс. Хотя программа повышения экономичности автомобилей и внедрения альтернативных видов горючего вызывает явный энтузиазм среди исследователей, инвесторов и государственных мужей, миллионы американских автомобилистов смотрят на эту проблему главным образом с точки зрения собственного кошелька. Прокомментировать этот феномен я прошу Дэвида Хартгена, профессора университета штата Северная Каролина в городе Шарлотт. Для рядового потребителя экономичность его автомобиля до недавних пор не имела большого значения. Большинство самых популярных моделей в таких категориях, как средние седаны или внедорожники, незначительно отличались друг от друга по расходу бензина. Решения о покупке принимались, как правило, на основе семейных обстоятельств, характеристик безопасности, качества дорожного обзора. Начиная примерно с прошлого года, американцы стали проявлять больше внимания к экономичности покупаемых автомобилей. Но я все же не думаю, что в обозримом будущем расход топлива станет критически важным показателем даже для владельцев мощных автомобилей. Люди приспособились покупать слегка подержанные внедорожники, которые намного дешевле новых, и за счет этого с лихвой компенсировать расходы на подорожавший бензин. В то же время сегодня для автопроизводителей экономичность вышла в число важных маркетинговых рычагов. Из-за кризиса в сфере ипотеки жилья и удорожания продуктов питания, потребители менее охотно расстаются с деньгами, и производители, пытаясь пробиться к их кошельку, применяют даже умеренное повышение экономичности своих машин как маркетинговый прием. Например, дилеры автокорпорации Toyota подчеркивают, что гибридный вариант популярного седана Camry заметно экономичнее бензинового варианта этой модели. Но совершенно очевидно, что деньги, сэкономленные на топливе для гибридного автомобиля, не покрывают разницу в цене по сравнению с обычным автомобилем. В каком направлении пойдет повышение экономичности автомобилей? В предыдущие годы дизайнеры приблизились к пределу возможного. Автомобили стали легче, компактнее, использованы все резервы для повышения КПД двигателя, снижения сопротивления воздуха и дорожного покрытия при езде. Решены в основном проблемы физики. После достижения уровня среднего расхода топлива в 11 км на литр, поднимать эту планку дальше будет гораздо труднее. Поскольку экономичность автомобиля в первую очередь зависит от его веса, могу предвидеть, что в дальнейшем в автоконструировании для снижения веса будут в большей степени применяться композитные материалы. Но сами размеры автомобиля будут расти, поскольку американский потребитель в целом любит большие вместительные машины. Этот процесс будет сопровождаться удорожанием автомобиля, которое часть покупателей будет считать неприемлемым для себя. Какие принципиально новые технологии будут использоваться для сокращения потребления бензина? В первую очередь будут совершенствоваться гибридные агрегаты, совмещающие двигатель внутреннего сгорания с электродвигателем, а также позволяющие снизить загрязняемость окружающей среды. Другое технологическое направление, видимо, будет включать в себя сочетание компактных литиево-ионных электробатарей и альтернативных видов топлива, таких как этанол и другие виды биотоплива из кукурузы. Хотя надо сказать, что такое топливо существенного прироста экономичности не дает. Дальнюю перспективу определить труднее, но рынок будет подстегивать разработчиков. Думаю, мы увидим принципиально инновационные материалы и конструкции в будущие 15 лет. Многие эксперты уже сегодня предупреждают о необходимости широкой диверсификации альтернативных бензинозамещающих технологий. Они говорят, что ставка только на этанол может обернуться необратимым дисбалансом в сельском хозяйстве и дальнейшим удорожанием продуктов питания.
Эта тема завершает выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В Москве 8 часов 55 минут, и сейчас есть самое время завершить утренний эфир чтением сообщений, которые пришли на наш пейджер с ответом на вопрос. Вопрос, напомню, связан с тем, что сегодня отмечается Международный день прав человека, и вопрос мы задавали такой: какие именно права человека прежде всего следует защищать в России? Вот что пишут наши слушатели. В первую очередь требуется защита права стариков на достойную пенсию, считает Константин, и я с ним абсолютно согласен. Господа майоровы пишут нам: в первую очередь нужно право на достойную жизнь в свободной демократической стране. Речь идет не о куске хлеба, а о том, чтобы из нашей жизни исчез появившийся в обществе страх, сродни страху сталинских времен. Следующий ответ, Николай Борода. Самое главное право человека – это право на достойную человека жизнь, то есть на такую жизнь, чтобы сам человек был ей доволен. Именно этого в России нет, считает Николай, а я лишь вздохну. Николай, каждый человек сам для себя определяет критерий достойности, а чтобы человек был доволен, вы думаете, такое возможно? Александр Добрый пишет нам: если говорить о России, то это право на свободу, собственность и квалифицированную медицинскую помощь. Если говорить о Радио Свобода, то это право Алексея Кузнецова и Вероники Баде на отдых. Александр, спасибо за пожелание. Я согласен с вашими правами, но работать это уже надо. Нужнее всего свобода слова и объединений, особенно политических, поскольку их наличие дает возможность гражданам самим защищать остальные права, пишет нам Олег из Москвы. Галина Евгеньевна считает, что главное право – это право на справедливое судебное решение. Сегодня порядочный человек абсолютно не защищен, и все же основную смертельную опасность для него сегодня несут, как, например, в нашем городе, распоясавшиеся при пропустительстве властей наркокланы, пишет нам Александр из города Сызрань. Честно говоря, я не знал, что Сызрань – это один из главных наркоклановых, так сказать, городов в России. Теперь будем знать, может быть, кто-то обратит на это более подробное внимание. Главное – свобода совести и слова, право говорить правду, считает Вячеслав из города Верхотуринск. Право на жизнь без запрета на роды, счастливое детство с БПЛ, это, очевидно, Большая площадь, наверное, жилая. Право на образование, на жилище, на квартиру, семье. 8-часовой свободный труд с достаточной зарплатой. Коммунальные платежи 25% от зарплаты одного человека. Безопасность и старость при пенсии 80% от зарплаты. Главное право – право на правовое государство и правителей, на родину и взаимную с ней любовь. Достояние – право спокойно умереть, не боясь похорон. Подробный отчет госпожи Степановой из Москвы, и, пожалуй, трудно спорить с таким набором прав. Можно лишь чего-то к нему прибавлять, а убавлять тут явно нечего. Большое спасибо. Сегодня слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, какие именно из прав нуждаются в защите более всего. Сегодня День прав человека, международный праздник, который отмечается уже довольно давно. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вел ее Алексей Кузнецов, продюсер Михаил Касторов. Я напомню, что сегодня, после выпуска новостей, примерно через 8 минут, вы услышите программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Всего вам самого доброго, до свидания и оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.